Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Авангард Леонтьев», «Юбилейная» и «Хуун Хурту в Москве». Во второй части передачи «Скифы русской революции», «Зверьки и зверюши» и «Вспоминая Володина». В московском выставочном зале «Новый Манеж» только что завершился фестиваль под названием «Ортография». Его программу составили выставочными, литературными и музыкальными проектами, связанными с темой странствий. В один из дней фестиваля прошел концерт уникальной тувинской группы «Хуун Хурту». Мы, тувинцы, кочевники, поэтому все, что касается путешествий, нам близко, объясняют музыканты. На концерте была Лиля Пальвелева.
Хорошо известные во многих странах музыканты «Хуун Хурту» владеют древним искусством горлового пения, магически действующего на слушателя. Труднопроизносимое по-русски «Хуун Хурту» переводится как «солнцеворот», «кручение солнечных лучей». Один из основателей группы «Саян Папа» поясняет.
Это в буддийском пантеоне и в шаманизме есть то, что вот эти лучи, которые проходят через облака, они как раз-таки соединяют тот мир высший с нашей землей. Есть такое шаманское поверье.
Мы сейчас упомянули шаманское поверье. А вы используете этнические тексты или на их темы сочиняете свои вариации?
Ну, в основном мы играем, можно сказать, 70% нашей музыки. Это очень древняя, традиционная музыка, и слова, естественно, древние. Иногда мы сочиняем песни на слова поэтов наших тувинских. Иногда сами ребята сочиняют и слова, и музыку.
Вы очень много гастролируете по всему миру, а у себя-то вы бываете в Туве, вас знают?
Да, нас и знают, и нас уважают. По приезду мы участвуем, может быть, не даем именно сольные концерты, потому что сложно, у нас в больших залах нужна хорошая аппаратура. А так в небольших залах, в сборных концертах мы всегда принимаем участие. Есть возможность, иногда ездим по районам нашей Тувы тоже.
Сохранились ли где-нибудь места, где исполняют такую музыку, где владеют горловым пением?
В том-то и дело, это традиция, все равно она жива, потому что это твое горло, твоя душа, тебе не нужен ни зритель, никто, поэтому наши пастухи поют до сих пор, то есть в своих стилях, в своей манере, о своих проблемах, о своих чувствах. Они поют так же до сих пор везде. Каждый второй мужчина считает за достоинство попеть, и традиция. Ну, женщина сейчас только начинает. Это раньше было табу такое.
Правда ли, что для того, чтобы научиться горловому пению, этому надо начинать обучаться с детства?
Желательно, потому что мы все впитываем, на самом деле, до 10 лет. Но это не суть важно. Человек когда-то все равно приходит к тому, что ему хочется. Это как мужская игра такая, что если ты мужчина, ты с конем должен иметь дело или там какие-то мужские обязанности. Это тоже прерогатива мужчины, поэтому кто хочет, тот сделает всегда.
Саян, а вы лично когда впервые начали?
Вот в этом случае я и говорю о себе. Слышал я с детства, пробовал. Ну, пробовать это одно. У меня просто не было певцов в моем роду такого стиля. Это, в принципе, передается как раз-таки в общении со взрослыми мужчинами, которые поют. Никто у нас этому не учит специально. Ты слышишь, потом пробуешь, тренируешься, слышишь, пробуешь, тренируешься.
Расскажите о вашей группе. Вас ведь четверо?
Да, перкуссию или там ударные исполняет всегда один человек. Солист у нас наш старейшина, то есть он поет в основном. Но все мы играем на разных инструментах, взаимозаменяем и аранжируем между собой. Это было и в традиции нашей, то есть играть по возможности на многих инструментах. Ну, хотя отдается какому-то одному инструменту все равно больше внимания и больше любви.
А горловым пением все владеют?
Да, все владеют, но опять же, мы все владеем разными стилями, и когда мы поем, играем, то мы ими используем уже как инструменты, это также в нашей традиции было, использовать наше горло потому что это инструментальная больше музыка. После слов мы начинаем использовать горло не вместе со словами. Это как инструмент, постоянно сопровождающий вокал. Наш лидер, вокалист Кайгавол Ховалык, народный хюмежи, заслуженный артист России. Наш перкуссионист Алексей Сарыглар, ну, он также и певец, и играет на смычковых разных инструментах. И недавно пришедший в нашу группу молодой, очень талантливый Радик Тюлюш, тоже певец с очень красивым, высоким голосом. Также владеет разными стилями и разными инструментами, флейты, смычковые.
Вы вот уже упомянули о разных стилях. Вы имели в виду стиль исполнения или стили произведения? Я не очень поняла.
Да. Вот как раз это стили исполнения. Трудно объяснить. Это как разные инструменты, но только в одном горле.
Горловое пение бывает разным по способу извлечения звуков, Саян Папа растолковывает.
Мы разговариваем, есть высокие голоса, есть низкие голоса. И здесь точно так же есть высокая позиция пения. Это в переводе с нашего свист, можно так определить. Вы понимаете, что высокие ноты вы начинаете сжимать связки. И в этом высоком регистре есть один стиль и подстили. Также и в низком. То есть при низких голосах, естественно, мы расслабляем и релаксируем, и, можно сказать, открываем горло. И есть еще мейн, основной стиль. Это середина. Тоже в этой середине есть масса возможностей для голоса регулировать и играть как инструментом.
Я правильно поняла, что тогда низкие звуки извлекать легче?
Нет, это я просто говорю о том, что это более...
Физиология.
Да,
какая?
Физиология, просто раскрытие, но это сосредоточено, и опять это сдержано всегда. Нет такой полной релаксации, а именно сдержанная свобода, но в низком регистре. То есть при высоких мы, естественно, их сжимаем, то есть как флейты, мы понимаем, что есть дырочка одна, есть большая, и от этого регулируется. И точно так же в горле. У нас издревле так повелось, что есть возможность регулировать эти мышцы.
Если они натренированы.
Абсолютно, да. Вот в этом вся и феноменальность этого, то, что эти мышцы, оказывается, не трогаются людьми всех наций и всех сословий за всю свою жизнь. Их и в медицине называют фальшивые связки. Ни опера, ни рок, никто этими связками не пользуется. Они сопровождают голосовые связки, но они не регулируют ничего. Поэтому их и называли так фальшивыми. Но в нашем случае они не фальшивые, они рабочие.
И если природа так распорядилась, что фальшивые связки есть в человеческом организме, значит, для чего-то когда-то они были нужны. Издаваемые при помощи этих связок звуки способны далеко разноситься в открытом степном пространстве. И то, что горловое пение – это достояние исключительно кочевых народов, многое объясняет.
Это вопрос к архаике. Насколько это было древнее, насколько это было нужно когда-то, я думаю, все равно как-то фальшивые связки, что значит?
Обидно звучит.
Да, что-то во мне фальшивое.
Особенно, когда речь идет о певце.
Да.
Вот. Расскажите об инструментах. У всех тюркских народов, которые владеют горловым пением, они похожи, но все-таки разные. У алтайцев немного другие, у хакасов. А у вас какие инструменты?
Если двухструнные, трехструнные, есть такие, как дош-пулдур у нас, то в монгольской культуре, в алтайской тоже топ-шур, у них даже название все очень близкое. Это как гитара или банджо, что такое инструмент. Смычковые инструменты очень много у нас, бызанчи, игил. Это очень аутентичные, чисто я бы сказал, тувинские инструменты. В монгольской культуре они совсем другого типа, по-другому строятся. В алтайской культуре остались, но не все тоже. То есть у нас много инструментов именно сохранилось в том виде, в котором они были уже тысячелетия. И есть разные инструменты. Холмус, варган, потом масса таких манки, охотничьи, их тоже используем как музыкальные инструменты.
Это которые подражают звуку птиц и животных, да?
Ну да, птицы и животные, свистки такие. Но есть еще и такой охотничий инструмент, который называется амрга. Это манок для моралов.
Эти инструменты в сочетании с традиционным вокалом и горловым пением использованы в композиции, посвященной таежной части Тувы, сакральной для местного населения территории. Кто хоть раз бывал в сибирской тайге, узнает этот особый мерный гул, замешанный на шуме деревьев, голосах птиц и зверья.
Лиля Пальвелева разговаривала с музыкантами знаменитой тувинской группы «Хунхурту». В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 60 лет исполнилось народному артисту России авангарду Леонтьеву. Его роли в театре «Современник», его Чичиков в спектакле Валерия Фокина «Номер гостиницы города Н» из числа важнейших театральных событий. Да и вообще, участие Леонтьева даже в самой плохой постановке спасает ее на то время, что он находится на сцене. Павел Подкладов попросил любимого артиста немного поностальгировать.
Когда я спросил авангарда Николаевича Леонтьева, какое событие в жизни стало для него главным, он бесшумно шуток ответил: «Мне повезло, что я появился на свет». Оказывается, родился он, по его же словам, как бы вместо другого человека. Этим человеком был его старший брат, погибший на Курской дуге. Звали его Авангард. С этой печальной ноты началась предюбилейная беседа со знаменитым артистом.
Вот этот Авангард, Гардик или Гарик, так его звали в семье и товарищи, он погиб в 43-м году пацаном. Лежит в 50 километрах от Курска, в братской могиле, там 500 с лишним мужиков лежит. Я помню, когда первый раз туда ехал, говорю: где кладбище тут военное? А вот туда вот поезжайте, все знают, все хотели помочь. Мне так это растрогало, я помню, до кома в горле. Так что я очень этим людям признателен, потому что они берегут там эти могилы. Туда ездил отец мой в свое время. А он инженер-строитель, он помог колхозу распланировать это кладбище под тип Пискаревского. Там на зеленом газоне плиты мраморные с именами всех 500 с лишним солдат. Когда братишка-то погиб, в 46-м году маме было 44 года, мама с папой решили родить. И когда родился я, меня назвали Авангардом вот в честь того парня, который лежит под Курском.
Но поскольку вы стали рассказывать о своей семье, я не могу не вспомнить о том, как формировалась ваша, так можно сказать, театральная карьера. Началось все с того, что отец был связан даже с Мирхольдом.
Да, по дурости своей не расспросил, пока отец был жив, подробно, видел ли он лично Мирхольда, разговаривал ли он с ним, или он только написал экспликацию, как он мне рассказал, пьесы «Дети Ванюшина» Найденова, и сдал ее, вот лично ли Мирхольду, или там была какая-то комиссия, что ж Мирхольд, может быть, и не был на комиссии на этой, но отец был принят в эту студию или школу режиссерскую, благодаря вот написанию этой экспликации. Он был очень, между прочим, скромный человек. Всю жизнь он работал очень честно. Если какую-нибудь табуретку ему сделают там в цеху, он матери приносил квитанцию из бухгалтерии. Цена табуретки такая, штамп стоит, оплачено.
Про вас говорят все ваши близкие, что вы человек такой очень точный, скрупулезный, во всех делах ответственный. Вот вы от него это качество переняли?
Да и от матери тоже. Вот ведь мать квитанции с него требовала. Мать была такая щепетильная в этом отношении. Сыночек, чужого не бери. Идешь по улице, лежат деньги, не бери. Это не твое. Запомнил на всю жизнь.
Как мне помнится, я читал, что даже запрещала за руку тронуть девочку, которая сидела рядом с вами за партой. У вас с тех пор такой пиетет к женщинам.
Да-да-да, тут, я думаю, мамочка палку перегнула. Я девчонок долго боялся.
И даже если возвратиться к театру, то не понимали Хлестакова, как это он так по-хамски себя
вести. Как это он так ухлёстывает за Марии Антонной, наглец какой. Да, на третьем курсе я это репетировал, роль она мне не давалась. Потом как-то каким-то пупочным чувством, не опытным путем, а вот чисто интуитивным, вдруг я что-то такое просек. И мне Комиссаров Александр Михайлович, мхатовский замечательный артист, говорит: что-то с вами, говорит, Гарик, случилось? Вы стали хорошо репетировать, хорошо стали ухаживать за Марией Антонной.
Разговор с авангардом Леонтьевым постепенно перешел на сугубо театральные рельсы. Вспоминали его потрясающие роли в «Современнике», среди которых был даже черт в спектакле «Карамазовы и ад» Валерия Фокина. Я попытался влезть в театральную кухню артиста, выяснить, как происходит рождение его удивительных персонажей. Часто ли он, так сказать, списывает их с натуры, наблюдая за окружающими людьми?
Бывают актеры, которые любят найти прототип в жизни. Знаешь, что Женя Миронов очень любит. Этому его научил Олег Табаков. Он очень любит найти характерность, даже внешнюю и внутреннюю. Просто характер найти. И часто ищет что-то такое на себя непохожее. Мне так кажется, что я в себе больше. И система Станиславского на это намекает в основном. Ты вот в себе найди ту отправную точку, тот атом, молекулу, которую потом можно развить, черту характера. Я и черт в себе нашел. Вы не удивляйтесь, в каждом из нас есть черт, потому что каждый из нас поле борьбы Бога и черта. И люди призваны бороться с чертовщиной в себе, прежде всего, это очень трудно.
Как быть, когда вы ощущаете на сцене явное несовпадение между своей человеческой натурой и тем, что приходится играть? Когда совершенно не ваша природа, как можно вычерпать из себя или найти в себе такие качества, как в вашем Чичикове? Казалось бы, совершенно не вы.
Почему? Во мне я. Я денежки люблю копить. Я люблю зарплату не растратить, а ее положить под подушку, чтобы она была целенькая. Я вот куплю вещь какую-нибудь, я ее долго не надеваю, иногда годами. Я люблю новые вещи, и мне жалко ее надеть. Это странные черты характера, но вот к Чичикову относится.
Павел Иванович Чичиков стал одной из самых грандиозных ролей авангарда Леонтьева в практически бессловесном спектакле Валерия Фокина «Номер в гостинице города НН». Сейчас этот спектакль, к великому сожалению, прекратил свое существование.
Спектакль состоит из нескольких эпизодов чичиковского одиночества, когда Чичиков один. Почему он и не говорит-то? Он наедине с самим собой. А зритель за этим наблюдает. Зритель-то сидит в этом номере гостиницы города НН. Вот такая декорация. И вот эти все зрители как бы впущены в номер, в котором живет Чичиков. А там его и переодевают почти догола, Петрушка-то. И селефан заходит, там что-то бормочет пьяный в дым. А Чичиков все молчит, все думает. То он с бала вернется, то он собирается к помещику какому-то ехать. То он переписывает ревизские сказки, списки мертвых душ. И начинает фантазировать, кто они были в жизни и как они выглядели. Он почти их реанимирует, как какой-то черт. Мы с Фокином очень любим Гоголя. Он как-то на нас действует. Эта любовь вот как-то удалось выразить вот в этой работе. А трудно как было. Знаете, я думал, что я провалюсь.
Несмотря на то, что профессор Леонтьев человек очень серьезный, свято относящийся к своей профессии, в нем, как и в каждом артисте, сохраняется вечное детское стремление к игре, шутки, розыгрышу. Я знаю, что у вас в свое время был очень популярный прикол, когда вы изображали Аркадия Исааковича Райкина. Так, по-моему, в усмерть разыграли секретаршу, да?
Да, была Раиса Викторовна, нашу легендарную секретаршу, Олега Николаевича Ефремова. Раиса Викторовна Ленск. Это совершенно святой человек. Удивительно добрый человек. И для нее не существует табели о рангах. Для нее все люди одинаковые, в смысле уважительности, с которым она относится к людям. Но ее наивность послужила однажды тому, что мы с Костей Райкиным решили ее разыграть при помощи телефона. Я из какого-то кабинета рядом с ней, буквально, вот чуть ли не за дверью, голосом Аркадия Исааковича, он еще был жив тогда, я звоню ей. И говорю:
«Раиса Викторовна, здравствуйте, это Аркадий Исаакович Райкин, говорит, как там мой котенька у вас в театре поживает, он не балуется, он все хорошо себя ведет». «Ой, Аркадий Исаакович, Раиса Викторовна, говорит, Костя, мы его так любим, такой хороший мальчик, так его все любим, мы так его полюбили в нашем театре». Костя в это время стоял рядом с Раисой Викторовной и смотрел, как она реагирует.
Да, бывало, бывало.
А, кстати говоря, я знаю, что актеры часто разыгрывают, раскалывают друг друга на сцене. Вы как к этому относитесь?
Ну, я вообще этого не люблю, честно говоря. Но это бывает в театре. Это должен делать тот, кто умеет так расколоть и расколоться, чтобы это зрители не видели. Ходят всякие легенды, что Чехов мог чуть ли не брониться даже вслух на сцене.
Михаил Чехов.
Михаил Чехов, да. А зрители этого не замечали, потому что... Не знаю почему.
Но вы этим не пользуетесь.
Я не пользуюсь, я не люблю. И не люблю, когда меня раскалывают. Меня Олег Павлович иногда раскалывал. В спектакле «А поутру они проснулись», где действие происходит в отрезвителе, мы пьяницы играли все. Так начал мне смотреть, просто смотреть так мне. И что я все тут... Да, это я любил эту роль. Я играл такого алкаша, сухонького, маленького, такого голенького в простыне. Иосиф Рахильгаус и Галина Волчек ставили этот спектакль. Вот моя любимая была роль. А я не пью в жизни, между прочим. Пью очень редко.
Может, поэтому и любимая.
Ну, не знаю.
Мало кто знает, например, что он прекрасно поет. Свидетельство тому песня, которой я заканчиваю свой очерк, посвященный народному артисту России, авангарду Леонтьеву. Музыка композитора Бориса Петрова, а стихи написаны во время Великой Отечественной войны Арсением Тарковским.
Хорошо мне в теплушке, тут бы век вековать, сумка вместо подушки, и на дождь наплевать. Мне бы ехать с бойцами, грызть бы мне сухари, петь да спать бы ночами от зари до зари. У вокзалов разбитых брать крутой кипяток, бездомовный напиток в жестяной котелок. Мне бы из этого рая никуда не глядеть, с темнотой засыпая, ничего не хотеть. Ни дороги по пятной, разоренной войной, ни туда, ни обратно, ни на фронт, ни домой. Но торопит, рыдая, песня стольких разлук. Жизнь моя кочевая, твой скрижещущий стук.
Мы поздравляем авангарда Леонтьева с юбилеем, а в эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить, сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Число частных хозяйств Подмосковья, где подтвержден птичий грипп, возросло до 9. Новый случай птичьего гриппа был зафиксирован в четверг в Дмитровском районе. Штамм вируса H5N1 стал причиной гибели домашней птицы в 9 районах Подмосковья. Вологодский областной суд оставил в силе решение избирательной комиссии об отказе в регистрации Союза правых сил на выборах в региональный парламент. СПС также оспаривает в региональных судах решение избиркомов Псковской и Самарской областей об отказе в регистрации списков партии на местных выборах. В Воронеже из-за прорыва теплотрассы без горячей воды и тепла в четверг остались 60 жилых домов, детские сады, школы и больницы. Москву 25-27 февраля посетит политический лидер палестинского движения «Хамас» Халед Машаль, сообщил сегодня МИД России. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес официально отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, который, в частности, позволял демонтировать памятник советскому воину-освободителю в центре Таллина. По мнению президента, нынешняя редакция документа содержит ряд противоречий с Конституцией. Международное агентство по атомной энергии официально подтвердило, что Иран не прекратил к 21 февраля работ по обогащению урана. 60-дневный срок, истекший в среду, был предоставлен Ирану Советом Безопасности ООН. В Индонезии в результате пожара на пассажирском пароме погибли по меньшей мере 16 человек, включая детей. Британский принц Гарри в скором времени отправится в Ирак вместе с полком, в котором он служит, сообщило Министерство обороны Великобритании. Гарри, второй сын наследного принца Чарльза, в прошлом году закончил военную академию.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части программы слушайте «Скифы русской революции», «Зверьки и зверюши» и «Вспоминая Володина». Я держу в руках коробочку со смешной картинкой, изображающей непонятных животных. В коробочке маленькая иллюстрированная книжка. Называется «Зверьки и зверюши. Сказка для детей и взрослых». Авторы сказки Дмитрий Быков и Ирина Лукьянова. А еще в коробочку вложен диск. Сказка записана Александрой Житинской в формате MP3. Выпускница Петербургской консерватории, ныне концертмейстер училища имени Мусоргского, она сама читает текст и импровизирует на фортепиано. Получилась прелесть, что такое. Сейчас Саша ответит на вопрос, как ей в голову пришла такая необычная идея, но прежде поясню, что отец, которого она упоминает в разговоре, это литератор Александр Житинский.
Книжка у меня была давно, я не помню, по-моему, сам Быков мне ее подарил, мне посчастливилось быть с ним знакомым благодаря папе. И когда он приехал в Петербург, приехал на свой день рождения, естественно, надо что-то подарить. Ну, вот я взяла книжку с полки и просто взяла диктофончик, села за рояль и, значит, стала играть и рассказывать. Потом, значит, довольно сунула кассету в сумку, пошла к папе и, как ни странно, прямо там мы стали все это слушать. И папа сказал, что «Саша, давай сделаем книжку, сможешь ли ты в студии это повторить?» Так получилось, что папа сделал студию у себя в издательстве, но часть аппаратуры стоит у меня дома, в частности, вот MIDI-клавиатура, на которой я это все записывала, и компьютер, который тоже у меня оборудован, достаточно для того, чтобы можно было писать это все дома. И я села потихонечку, без всяких там звукорежиссеров, и вот записала это все. Собственно, на диске есть там отрывки из классики, какие-то импровизационные есть куски. Часть своего там тоже, безусловно, присутствует. Часть каких-то эстрадных вот песен тоже. Ну, я с детства подбирала легко, поэтому там все вот так вот вперемешку. И вот что мне приходило в голову вот на конкретный текст, то вот я играла.
Вы одновременно играли на инструменте и одновременно играли как актриса?
В основном это одновременная запись была, поскольку текст я не учила, не заучила, я читала по книжке, намечала какие-то основные моменты, где что я играть буду. И потом садилась, ну, конечно, там вот, например, в самом начале есть несколько хитростей, например, вступление записано на революционном этюде Шопена, и, конечно, у меня координации не хватало, то есть нужно было или смотреть на клавиатуру, на руки, или уже в книжку и читать, там я, конечно, кусочек сначала сделала музыку, и потом уже наговорила, и вот таких кусков их там несколько есть, но в основном это одновременная запись, потому что мне читать довольно трудно без музыки, потому что я не актриса, и как бы такой интонации мне не подобрать, то есть мне музыка подсказывала это все.
Саша, а чем вам эта сказка понравилась?
Ну, мне как-то оказались очень близки эти персонажи, такие разные, они такие искренние, наивные, и, честно говоря, очень нравится, как написано, вот язык.
На берегу спокойной светлой речки, с рыбами внутри и незабудками по краям, среди цветов, садов и птичьего пения стоит небольшой городок. Дома в нем аккуратные, крытые черепицей, расписанные всякими красивостями и увитые диким виноградом. Возле каждого дома сад-огород, а в нем растет все, что варят, жарят, тушат, солят, едят сырым или превращают в варенье. В этом городе живут зверюши. Та-та-ти-ра-там, та-та-ти-рам, там-та-ти-рам, ти-та-та-ра-там, та-та-ти-ра-там, та-та-ти-ра-там, та-та-ти-ра-там.
почему у вас вот тот или другой композитор соединялся с тем или другим текстом, и сколько композиторов помогали вам в работе?
Композиторов много, я даже не считала, честно говоря. Там и Шопен есть, и Шуман, и Бетховен, и Моцарт, и Штраус. Ну, по-разному бывало. Например, там начинается с описания городка этих зверюш, и первая фраза, что на берегу спокойной светлой речки. И у меня тут же, значит, всплывает музыка Штрауса «Голубой Дунай». По названию, по образу, как бы по настроению. Что касается вот там зверькового городка, то этот Шопен, ну вот революционный этюд, они такие, в принципе, тоже революционеры, такие мятежники, да, вот им вечно все вот, ну, не нравится. То, что касается вот Шумана, там есть один кусочек Аллегро Шумана, ну, так совпало, во-первых, я его недавно играла, оно было в руках, и там драматичный есть кусок, как они плывут со зверюшей по реке, там тону, там и ветер, и все, и вот, ну, Шуман, он же такой очень порывистый композитор, да, вот есть много сочинений, там, «Порыв», там, я не знаю, тоже «Аллегро», это все по эмоциональному уровню, мне кажется, тоже очень подходит, не знаю. Что касается 17-й сонаты Бетховена, который там тоже есть, любимая соната как самого Быкова, так и моего папы, и, кстати, моя тоже, вот там этот финал знаменитый. По настроению, в общем, мне тоже кажется, что как-то вписалось это все.
Ведь вы же, в принципе, могли бы, наверное, исполнять это как маленький такой моноспектакль. Или предложить какому-то театру с ними что-то придумать.
У меня есть сценический опыт, но я на сцене в основном не говорила, а играла. Я думаю, что, может быть, я смогла бы сделать это, потому что все равно у меня есть рояль, да, с которым не страшно уже. Вот. Но, тем не менее, нужно, естественно, тогда учить текст досконально и чувствовать себя свободно. И думать, как это делать, потому что вот есть спектакль замечательный у Александра Девоченко, концерт Саши Черного для фортепиано с артистом. Мне тоже очень близок этот актер, и этот спектакль очень нравится, потому что он там делает фактически то же самое, но там, во-первых, стихи, во-вторых, естественно, там есть какое-то вот режиссерское решение. Конечно, здесь тоже нужно, потому что если я сижу полтора часа просто за роялем и читаю, это все равно для спектакля, мне кажется, уже не совсем тот. Вот. Что касается театров, то один из моих любимых — это театр сказки, кукольный театр. И я просто с ними тоже уже работала, писала музыку к одному спектаклю «Сад Пьеро». Я дала ему тоже уже слушать. Может быть, если их это, конечно, заинтересует, с ними что-то сделаем. А еще у меня вообще есть мысль, ну, как бы такая не совсем театральная. Мне кажется, это еще бы хорошо смотрелось. Правда, тоже немножко необычный был бы, наверное, мультфильм.
А я еще подумала, что ведь это же можно, например, в абонементе филармоническом делать.
Не знаю, мне кажется, разные могут быть здесь отзывы, потому что, ну, конечно, я там много очень позволяю, ну, как, это можно, конечно, сказать, если пожестче, то вольности, если помягче, то таких вот шалостей, да, вот музыкальных, с той же классической музыкой. То есть, да, вот у меня там, допустим, этюд Шопена может легко там переходить там чуть ли не в яблочко какое-нибудь там или мурку, да, вот, ну, я не знаю, будет ли это понятно и близко моим коллегам, музыкантам, плюс я больше люблю вот все-таки какие-то взаимодействия, как вот с другими инструментами, там, людьми, так и взаимодействие вот искусств, да, вот мне это очень нравится, что здесь вот в этом диске слились, да, вот и литература, и некая театральность, и музыка, и я в этом себя просто свободнее чувствую, а когда нужно вот выйти и вот сконцентрировать все свое внимание там, да, вот на конкретном произведении, на классическом, да, вот что-то донести, оно как-то не всегда доносилось мне просто. Вот. Пару раз у меня был такой опыт неприятный, когда я бралась за то, что мне не по силам.
Саш, не по силам. Речь идет о технике или о каком-то опыте, который нужен для того, чтобы донести?
А то и другое. Но что касается технической стороны, я не могу сказать, что у меня с этим все вот просто блестяще, да, обстоит. Я поздно стала просто заниматься вот именно так профессионально. То есть детство у меня было. Как-то вот до училища умудрилась не заниматься, и только когда решила уже поступать в консерваторию. Но когда я произведение как-то вот чувствовала, почти всегда вот получалось, но тем не менее, ну вот не знаю, у меня, например, была неприятность с сонатой Шопена бемольной. Вроде как я вот настолько вот ее чувствую, все так хорошо, а я вот начала играть, я поняла, что технического арсенала и выдержки какой-то, ну, не хватило. И в результате был, ну, провал. Все равно я уже понимаю сейчас, что даже закончив консерваторию, ну, например, я не сыграю вальс Равелли, например. Ни по темпераменту, наверное, ни по технике. Я не сыграю там, может быть, ну, там, третий концерт Рахманинова, там, или Исламея Балакирева. Вот. Конечно, несмотря на то, что я вот так вот это все печально сейчас расписываю, что не сыграю то, не сыграю все, но все равно мне кажется, что на каком-то уровне профессиональном я все-таки инструментом владею, и мне это пригождается вот в каких-то таких вот опытах.
И только один молодой зверек, мучимый смутным чувством, что сделал далеко не все, сел в лодку, в которой перевез сегодня целых 4 семьи, и поплыл туда, где раньше был зверюшливый город. А теперь из-под прибывающей воды торчали вторые этажи и верхние половинки садовых деревьев. «Зверек!» — услышал он вдруг традиционный зов. «Зверек, спаси зверюшу!» Зов был совсем не лукавый, как ему положено быть, а усталый и жалобный. Зверюша сидела на подмокшем большом мешке на гребне уходящей в воду крыши, и холодная вода лизала ей лапки. Зверюша поджала хвостик, промокла, сжалась в комок. Когда-то пушистый мех на ней собрался в острые мокрые колючки. «Ты чего здесь сидишь?» — спросил зверек. «Я внизу укрывала. Там бабушкины фотографии. И еще братик у меня, он выводит гиацинты. Я прятала, чтобы луковицы не попортились, а потом вылезла, а их всех уже увезли».
Фрагментом сказки «Зверьки и зверюши» я завершаю разговор с автором ее аудиоверсии Александрой Житинской. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 10 февраля в Петербурге отпраздновали день рождения драматурга Александра Володина. Фестиваль «Пять вечеров» в этом году не проводится. Место его занял володинский праздник в арт-кафе «Бродячая собака». И там была Татьяна Вольцкая.
Под такую музыку закончился маленький спектакль по володинским монологам, вернее, тихое действо, в конце которого хрупкая смуглая женщина в черном с сеткой ярких апельсинов на коленях медленно улеглась на скамейку, и от этого стало ужасно грустно. Самарская актриса Роза Хайруллина говорит, что это еще не спектакль, а только набросок.
Мне бы очень хотелось, чтобы этот набросок был похож на картину Иванова «Явление Христа народу», да, но до того, как человек доходит до этой картины, он видит 450 мастерски выполненных этюдов. Я просто, правда, очень давно хотела сыграть Володина, я понимала, что уже время уходит, появилась такая возможность, и я просто как в прорубь.
В прорубь, конечно, вместе с режиссером Галиной Бызгу. Вот отрывок из одного монолога в исполнении Розы Хайруллиной.
«Извините за беспокойство. Я боюсь, что мой вариант вам не подойдет. Дело в том, что у нас не отдельные комнаты в разных районах, а одна большая комната 30 метров, но разделенная перегородкой. Перегородка почти капитальная, почти звуку непроницаемая, почти ничего не слышно. Дело в том, что мы эту перегородку с сестрой поставили сами. Мы решили так, что у человека должно быть место, где он может отдохнуть, где он может побыть один. Причем действительно, как только мы поставили эту перегородку, я почувствовала себя человеком».
Говорит театральный критик, главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вот есть такое понятие «володинский человек», и Роза Хайруллина, она такой володинский персонаж по всему, по внутренней архитектуре, по складу такому, она замечательная клоунесса, ведь Володин тоже был отчасти такой социальный клоун, его такая вроде бы асоциальность, в то же время огромная социальность, они принимали часто очень эксцентрические формы, он был свободным человеком, Роза Хайруллина вот такая свободная, эксцентрическая, цирковая, драматическая, трагическая, я много ее ролей видела, актриса, просто какой-то володинский звук. Он же, вот ему страшно нравился спектакль, например, в 60-е годы в Московском театре Ленинского комсомола, который ставил Феликс Берман, «Аттракцион» он назывался. С Володиным связана такая тихая, чеховская вроде бы интонация, а Берман поставил «Аттракционы». Володин был в восторге от этого спектакля. Ему этой внутренней эксцентрики всегда хотелось. И Роза, она актриса глубокой внутренней эксцентрики. Поэтому, мне кажется, там есть совпадение с Володиным.
После спектакля маленький панегирик Розы Хайруллиной произнес Андрей Толубеев.
«Вот это наша самарская мазина. Вообще весь эскиз такой был филиневский. Я вам очень благодарен за встречу в реальности с вами. Я рад, что я сегодня видел какой-то такой прорыв совсем в другой, прекрасный, очень трогательный, душевный театр, который вызван Володиным. Потому что я ощущал Володина. Мне сегодня совершенно было все равно, как люди стеснялись, и я в том числе открыл эти стихи читать. Володин сам всю жизнь стеснялся. Ему было некрасиво быть знаменитым, он это разделял. Но в данном случае не знаменитым, а он стеснялся о чем-то так говорить. Написано, написано, но самому стеснительно. И вот выходить на сцену, в данном случае исповедальная, как сделала это Роза, ну это здорово.
Да, стихи, которые упомянул Толубеев, это стихи Володина. Все, кто пришел в «Бродячую собаку» после спектакля, читали их по кругу, действительно стесняясь, волнуясь и радуясь.
Надо следить за своим лицом, чтобы никто не застал врасплох, чтобы не понял никто, как плох, чтобы никто не узнал о том. Скошенный виноват, мрачный не уследил. Я бы другое взял на прокат, я, не снимая его, обносил. Я никогда не смотрел бы вниз, скинул бы переживаний груз. Вы оптимисты, я оптимист, вы веселитесь, и я веселюсь.
Стихотворение Володина прочел театральный критик Евгений Соколинский. И все-таки, почему в этом году нет Володинского фестиваля «Пять вечеров»? Ведь он проходил 3 года подряд. Марина Дмитревская.
В этом году не набралось ни спектаклей достойных, ни денег. И мы решили пропустить год, тем более, что на следующий год, поскольку в прошлом году с деньгами было туго, нас пригласил Новосибирск перевести Володинский фестиваль в недра России, во глубину сибирских руд, значит, и провести его в Новосибирске. Но вот несколько дней назад я получила итоги независимого опроса по всем петербургским фестивалям, которые наш комитет по культуре произвел, и получилось, что Володинский фестиваль на 4-м месте. В этой ситуации, когда город так относится к фестивалю, то, конечно, есть смысл проводить его здесь тоже. И в следующем году, надеюсь, он пройдет и здесь, и в Сибири. Мы его начнем здесь, продолжим в Новосибирске. Но день рождения – это все равно день рождения. И поскольку в недрах фестиваля стал рождаться спектакль, который начали репетировать режиссер Галина Бызгу и уникальная российская актриса Роза Хайруллина по володинским монологам «Офелии», «Агафьи Тихоновны», «Монологи, если любимы, не расставайтесь», мы решили показать коллегам вот такой эскиз того, что через год станет спектаклем. Ну и заодно поднять все-таки рюмку водки и вспомнить Володина. Собственно, фестиваль «Пять вечеров» затевался для того, чтобы Володина не забывали. И удалось все-таки так организовать жизнь, что спектакли по Володину появляются. Вот сейчас наступает время Дульсиней Табосских. Я слышала из нескольких театров, что на следующий сезон они будут репетироваться и ставиться. Значит, какой-то полноценный вариант фестиваля мы обязательно соберем в следующем году. Фестиваль не прекращается.
В этом году Володину исполнилось бы 88 лет. Но всем, кто его помнит, он представляется молодым и живым, как и его стихи.
Не могу напиться с неприятными людьми. Сколько ни пью, не напиваюсь. Они уже напились, а я никак. И только понимаю их еще лучше. И чем больше понимаю, тем противней. Поэтому никогда не пейте с неприятными людьми. Необходимо ли твердым быть? Необходимо ли честным слыть? Прекрасно ли голову сложить, неправоту разоблачая? Не знаю. И надо ли меня прости, другим прокладывать пути, чтоб было проще им идти, когда в душе дыра сквозная, и самому невмоготу преодолеть дорогу ту? Не знаю.
Стихи Александра Володина читал актер Павел Басов.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. К 90-летию революции 1917 года у нас подоспела книга Ярослава Леонтьева «Скифы русской революции», издательство АИРО 21, 2007 год. Ее герои Есенин, Блок, Пастернак вроде бы в представлениях не нуждаются. Но, как я понимаю, автор имеет сообщить о классиках нечто такое, о чем долгое время старались не вспоминать. Далее слово нашему книжному рецензенту Илье Смирнову.
Кроме интригующего названия а-ля «Авантюрный роман», у книги строгий академичный подзаголовок «Партия левых эсеров и ее литературные попутчики». Вот вам и новости 90-летней выдержки. Левым эсерам в памяти народной катастрофически не везло. Крупнейшая крестьянская партия устанавливала советскую власть вместе с большевиками. В советское время про нее вспоминали в основном в связи с событиями 6 июля 1918 года, так называемый мятеж левых эсеров. Вспоминали недобрым словом – заговорщики, авантюристы, представители кулачества. Хотя Ярослав Леонтьев в своей книге отдает должное, цитирую, актерам, занятым в фильме «6 июля», и прежде всего Алле Демидовой в роли Марии Спиридоновой, которой удалось донести до зрителей подлинную глубину случившейся драмы, так искусство в очередной раз победило догму. Конец цитаты. Но потом догму поменяли. Октябрьская революция сегодня подается как насилие над русской цивилизацией со стороны неких внешних сил, революционных безбожников. Смотри, например, в учебнике Алексеева, Володихина, Елисеева. Он только что официально одобрен Министерством образования. Между тем, социалистический выбор народа не выдумка Михаила Сергеевича, а реальный феномен. Летом 17-го популярность сохранили только партии, заявлявшие себя как социалистические. Кто этого не разделял? От монархистов до кадетов те скатились на обочину российской политики не происками иностранных спецслужб, а потому что сами демонстрировали клиническую недееспособность, неумение и нежелание понимать собственный народ. Спор между оставшимися пошел о том, чей социализм лучше. Причем барометр мнения народного неуклонно смещался влево. И здесь особенно интересны события, которые Ярослав Викторович Леонтьев прослеживает в первой части монографии. Как в партии социалистов-революционеров формируется левая оппозиция, изначально на почве интернационализма, неприятия империалистической войны, и как по ходу революции эта оппозиция стремительно вырастает в большинство. Второй Всероссийский крестьянский съезд избрал председателем Марию Спиридонову, Жанну Д'Арк из сибирских колодниц, каторжанку в вождях. В книге приводятся и пастернаковские строки, и не менее выразительная характеристика той же Спиридонова из дневников Михаила Пришвина, который как раз не был сторонником левых эсеров, скорее правых. «Маруся, страдающая душа, как в святцах мученица нетленная, простенькое лицо ее прелестно, как хорошая подробность настоящей России». Конец цитаты. А по свидетельству Николая Клюева, крестьяне вставляли портреты левоэсеровской святой в киоты и зажигали перед ними лампадки. Леонтьев справедливо указывает на то, что позицию и судьбу этой партии трудно понять, если не учитывать религиозного энтузиазма, формулировка самой Спиридоновой, который рождался не только из актов революционного самопожертвования или речей на митингах, но в очень большой степени из художественного творчества тех, кого автор книги называет литературными попутчиками левых эсеров. Вот мнение Тихона Голынского, уроженца села Семеновка Орловской губернии, георгиевского кавалера и членов ЦИК от левых эсеров. «Революция победит, восторжествует, а крестьянские вожди, погибшие в вековых кровавых войнах за землю и волю, возрадуются и возвеселятся на том свете. Хотя крестьяне потеряли в борьбе за землю сотни тысяч своих товарищей, но эта кровь услышана Богом. За русским крестьянином встанет французский, английский и другие. Да сбудутся слова пророков, поэтов, а дальше он цитирует Некрасова, и 12 блока. Мы на горе всем буржуем и так далее. Видимо, образ Христа в поэме не случайный изыск поэтической фантазии, как нас учили в школе. Слова Блока имели конкретный смысл, конкретного адресата и были этим адресатом восприняты. Соответственно, вторая часть книги посвящена литературному объединению Скифа, его вдохновителю, Разумнику Васильевичу Иванову, он же Иванов Разумник, и многочисленным эсеровским и левоэсеровским изданиям, которые Иванов Разумник организовывал, и с которыми сотрудничали Есенин, Блок, Клюев, Пастернак, художник Петров Водкин, другие замечательные люди. После той не к ночи помянутой версии есенинской биографии, что проползла по экранам телевизоров, невредно будет вспомнить реальную эволюцию взглядов великого крестьянского поэта. Показательно, что левые эсеры, в отличие от правых, и после июля 18-го не заняли антисоветских позиций. Некоторые сразу отмежевались от собственного ЦК, многие перешли на сторону коммунистов чуть позже. Что касается левоэсеровских попутчиков, то они и до этого успешно сотрудничали с обеими революционными партиями. Ну, смотри, например, приводимые в книге факты биографии Клюева. И это свидетельство не какой-то особой беспринципности, просто различия между партиями не воспринимались как непреодолимые. К скифам русской революции есть претензии с точки зрения композиции, но автору не откажешь в том, что он замечательно воссоздает атмосферу революции и первого послереволюционного периода, хаотичного, театрального, легкомысленного, по-своему человечного, когда на фоне кровожадных речей «смерть беспощадная всем супостатам» реального политического противника, взятого с оружием в руках, запросто освобождали под честное слово. Или по письму Максиму Горького: «Дорогой Владимир Ильич, Я ее знаю, она была секретаршей поэта Блока, револьвер для нее игрушка. Резолюция отпустить. Иванова разумника по делу о левоэсеровском заговоре допрашивал в ЧК молодой человек, оказавшийся бывшим членом Петроградского комитета левых эсеров. И снова арестованного отпустили. Да еще принесли официальные извинения с замечательной формулировкой «Усердие не по разуму». Но могли и расстрелять под горячую руку. И жуткое чувство, как в стихии революционной самодеятельности, постепенно нарастает ожесточение, не по чьей-то злой воле, по логике событий. Чем дальше, тем меньше прекраснодушной человечности, больше мстительной злобы. Финал 37-й год. Ярослав Леонтьев, как водится, симпатизирует тем, кого изучает. Вообще неудачники часто выглядят достойнее победителей, они не успевают воспользоваться и развратиться властью. Но факты, приводимые в книге, не позволяют сделать вывод, что левые эсеры были гуманнее своих друзей-соперников. Крестьянская революция не добрее городской. Напомним, что сигналом к левоэсеровскому перевороту стало убийство иностранного посла, совершенное, извините, должностными лицами принимающей стороны. Поступок такой же дикий, как расстрел несчастных детей последнего императора. Я бы сказал, что и партия Ленина, и партия Спиридоновой обе были заражены вирусами одной болезни. Жертвами в конечном итоге стали сами революционеры. Как справедливо отмечает автор книги, и большевики, и левые эсеры равным образом оказались не в состоянии разглядеть историческую перспективу, предугадать грядущую за установлением однопартийной системы диктатуру личности, похоронившую и тех, и других.
Илья Смирнов рецензировал книгу Ярослава Леонтьева «Скифы русской революции». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Дмитрий Налитов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом программы вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте свободанews.ru.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру. Введение безвизового режима между Евросоюзом и Россией – это предмет для обсуждения в долгосрочной перспективе.
Режим Лукашенко может стать белорусским только тогда, когда покается в антибелорусской политике.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дашь показания на руководство ЮКОСа? Мы тебе поможем. Не дашь, будешь пожизненно сидеть. Вот и все.
Важно обсудить в деталях мнение сторон.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном, ваших проблемах, сомнениях, чувствах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты, психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.